Представляется члену-корреспонденту Российской Академии Наук Сергею Павловичу Курдюмову. Пожалуйста, Сергей Павлович.
Так, пожалуйста, первую пленочку. Значит, сейчас мы посмотрим, как она проходит. Значит, цель моего доклада – попытка представителей естественных наук. Я представляю институт Келдыша, институт прикладной математики имени Келдыша. Сегодня как раз мы празднуем 50-летие нашего института, который работал на многих проблемах, над многими проблемами, а сейчас занимается, резко повернул последние 10 лет в связи со всякими кризисными событиями в мире и в нашей стране на исследование эволюции, законов эволюции сложных систем. Этой деятельностью занимается в мире обеспокоенная интеллигенция. Группы такие существуют в разных странах мира, в крупных университетах и институтах. И вот некая информация о том, где это можно найти, есть на сайте, потому что время ограниченное, а большое количество работ собрано на вот этом сайте, который я следующий дам вам показать, ладно? Собственно, какая проблема ставится? Она ставится так же, как вот выступающие товарищи и многие другие люди. Она связана с обеспокоенностью людей. Что будет с миром в условиях чудовищного оружия, которым он наполнен? Куда идут процессы? Мы, человечество, это стадия развития природы. Правда? Стадия определенная. Природу мы изучаем. Развитие видов, антропология есть и так далее. Да? Как идет усложнение, развитие? Куда оно дальше идет? Что будет с нами в связи с этим? Каковы кризисы, которые мы видим надвигающиеся, и как их преодолеть? Ну, в самом общем виде, конечно, не изучая... А это что значит в самом общем виде? Это значит попытка постановки новой термодинамики. Так, неважно, как это ее называют, там, почему это термодинамика. Науки, которая отвечает на вопрос, куда идут процессы. То есть как-то на определенном промежутке пытается прогнозировать будущее. То, что называют философы опережающим отражением. Вся жизнь так построена. Она имеет возможность как-то на примитивном или сложном уровне прогнозировать следующий шаг. В этом ее могущество по сравнению с мертвой природой, которая, вообще говоря, не существует. Элемент духовности, элемент прогноза, элемент памяти есть в любых элементах мира. Вот одно из утверждений. Вот этой новой науки, или попытки ее создать, не надо преувеличивать, которая называется синергетика, нелинейная динамика, теория сложных систем, да, и еще есть несколько подходов. Дело не в названии. Дело в цели. Попытаться найти закономерности развития и, так сказать, более разумно, а не методом проб ошибок, не методом рынка только, да, который у нас чрезвычайно преувеличивается. Так это частный случай. А созданием эволюционной экономики, которая до сих пор не создана. Вся экономика – это колебания спроса и предложения около некого равновесия. Наши экономисты, к сожалению, не знают, что равновесие в сложных системах всегда несколько. Никогда не бывает одного. Вот здесь подчеркивалось вами идея множественности. Это одна из главных идей вот этого нового направления. Множественности путей развития. Не один путь в будущее. Множество форм приспособления, как только что было сказано. Но как найти эти формы? И как найти эти пути? Конструктивно, хотя бы в грубых чертах. Вот, значит, я очень быстро пробегусь. Значит, здесь сверху, не обращайте внимания на тексты, не обращайте внимания на математику. Я каждый раз, это Это мой доклад на 50-летие нашего института для большой группы специалистов, которые математику там понимают. Но уже в институте столько специалистов разного уровня, что доклад должен быть понятен по мыслям, а не по методам. По мыслям должен понятен, по результатам, которые есть. И поэтому, так сказать, на математику можете не обращать никакого внимания. Важно, выводы сделаны, но обоснованные на определенном круге задач. Я этот слайд привел только для того, чтобы вы прочитали сверху, значит, как можно найти в интернете 200 работ и прочитать их. Начиная от работ Тьярда де Шардена, там не только работы нашего института, да, вот до тех работ, которые мы считаем важны вот в ответе на тот вопрос, который задает Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО и так далее. Да? Законы коэволюции в этом мире. Вот что ищется. Цели внутреннего развития. Значит, я сейчас прочитаю. 3W. СП Курдюмов. Вот после Y английского, к сожалению, тут ошибка. У еще. После Y У. Ну, русское И, английское У. Курдюмов, так меня обозвали на международных конференциях, не знаю почему. Курдюмов.народ.ру. Пожалуйста, уберите его и следующий сайт. Вот там можно познакомиться более серьезно, в основном с философскими работами. Ну, там и математика, и экономика, и социология. Мы попытались собрать... И связь с 18 центрами в мире. Пригожинским, Хагинским центром, в трех центрах в Соединенных Штатах. Значит, с книгами по 500 страниц на английском языке. Чтобы увидели, что это интеллигенция во всем мире одним и тем же интересуется. И разные подходы здесь имеет. Теперь, пожалуйста, мой доклад. Значит, вот главная идея. Вот я уже сказал, не единственность путей эволюции. А нас учат как? Что нужно догонять. Нужно возобновить капитализм, да, бандитскую его стадию. Да и говорят, ну так же, была же стадия в Чикаго, там бесконечное количество бандитов было. Ну, что же удивляетесь, что у нас такое количество? Это определенная стадия накопления капитала. Вот это все бред. Ограниченный бред. В условиях сжатого времени, в условиях насыщения оружия нельзя повторять то, что было в истории. Нельзя. То есть иногда это повторяется и не к очень хорошим результатам приводит. Известно, что развивающиеся многие страны продолжают отставать. Вместо потока капитала к ним от развитых стран идет обратный поток. Сейчас уже можно провести цифры и так далее. В общем, я хочу сказать, что в разных случаях это по-разному, нельзя и отрицать. Что иногда приходится повторять и учиться у сложных систем. Это обязательный элемент. Да? Но пути в будущее не один. И догоняя, как правило, никогда не догонишь. А важно найти новые формы, эффективные формы, но обоснованные, не методом проб ошибок, а хоть с некоторым обоснованием. Вот одна из главных идей. Не единственность предельных состояний. Это свойство изучения нелинейных систем в самой различной области, в технической области. Есть несколько путей решения, принципиально отличающихся, одной и той же проблемы. Мир многообразен. Для того природа создает многообразие, чтобы искать, выбирать разные подходы к решению одной и той же проблемы. Невозможность экстраполяции по времени. Значит, вот обычно, как же мы, вот видим, идет как-то процесс, да, может, строим график, например, развития, эволюционного развития какого-то процесса, и потом аппроксимируем по ходу. Вот самые примитивные способы предсказания будущего. В нелинейных системах это невозможно, или точнее, возможно, на ограниченном участке. А дальше есть срывы, бифуркации, новые понятия, к которым надо приспособиться. Если срывы, то, значит, в несколько направлений. Да, эти направления неплохо бы знать, хоть в момент срыва, да, играет роль не закономерности, к которым мы привыкли от законов Ньютона, а случайность играет роль. Или направленное маленькое воздействие. Даже мысль отдельного человека, книга его, выступление в этот момент может сыграть роль. А в среднем, когда установился процесс, это очень сложно. Повернуть его отдельные мысли, высказывания, когда уже вышли на какую-то дорогу. Это очень... Вот Татьяна Петровна, одного из, так сказать, инициатора синергетики в нашей стране, на полном серьезе, замечательного востоковеда, да, и, так сказать, мы очень многими идеями, конечно, заразились от Рериха, и не только мы, а мировая общественность. И вот есть очень красивый образ из китайской философии. Значит, развитие процессов – это все равно, что орел, летящий над долиной, а долина испещена дорогами. Дорог-то много. Двигаться в определенном направлении можно по разным дорогам. И вот наша задача, как ученых, увидеть эту общую картину путей эволюции, грубых, основных путей дорог. Они могут переплетаться, могут расходиться. Вот это есть сложность и выбор пути. И потом увидеть, к чему они ведут, конечное состояние. Насколько далеко можно смотреть вот такую картину разветвленных путей развития. Вот создается аппарат математический. Новая термодинамика, которая говорит, куда идут процессы. Примеры старой термодинамики. Вот трясем термос. Закрытые системы. А это другие системы. Открытые к потокам энергии, массы, информации. Все сложные открытые системы. А я пока говорю о старой термодинамике, которая не годится в применении во многих случаях для сложных систем. И зря там используют понятие энтропии, свободной энергии. Зря используют. Все равно, что переносить их в область сильно неравновесной термодинамики или переносить механику в область квантовой механики. Приблизительно такие же неприятности получаются. Значит, надо разрабатывать эти вещи. И с разных сторон. Изучая и психику как сверхсложную систему, и образец в неком смысле сверхсложной системы. А я далеко, что ли? А, извините, пожалуйста, я услышу резонанс. Да, прости, пожалуйста. Вот, значит, я не хочу повторять другие принципы. Их много, обратите внимание, что они требуют новой математики, для нас. Требуют новых соображений, что эволюция, например, таких резких, что нельзя догонять по тому же самому пути. Это можно пробовать, но вообще говоря, эффективные догонения. Например, мы догнали американцев по быстродействию машин, прыгнув на 3 порядка по скорости машин, которые позволяют нам электронных вычислительных машин. Потому что перешли к распределенным системам. Когда система машин, многих машин работает. Или многие потребители включаются в единую систему. И тогда и решают одну задачу. Вот на этом пути, новом пути, который требует новой математики, новых методов, да, сделали мощный прыжок и на 3-4 порядка опередили свои собственные результаты. И догнали, значит, американские работы, которые считают, что мы безнадежно отстали. И у нас у многих такое убеждение. Ничего подобного. У нас в институте стоят машины, считающие на 10 миллиардов операций в секунду. Мы их сами вместе с большой группой людей в России создали. Мало того, они есть на Урале, они есть на Дальнем Востоке, ну, не такой мощности, но они все включены в единую сеть, и она работает как единая сеть. Это неплохо бы знать, что это колоссальное достижение времени разрухи. Не все разрушалось. А созданы новые системы. Вот. Значит, это вот одно из представлений. Второе, я уже сказал, для наших деятелей-экономистов нужна эволюционная экономика. Неравновесная, а эволюционная. Это сами американские специалисты об этом говорят еще 50 лет назад. Было сказано. И пытаются создать. У нас есть группы в нашем институте. Академик Петров Александр Александрович, многие группы, которые здесь вот на этом сайте представлены, которые делают попытки, не надо преувеличивать, но делают попытки создания такой экономики. Это опять сложные нелинейные уравнения, обратные связи есть, самовлияние. Тогда возникает замечательный вопрос. В этих системах возникает самоорганизация, слово такое замечательное. Не извне силы давят, не насилием извне. Не принципы Ньютона. Есть масса, ракета, например, какая-то, да, у меня есть определенный способ на него воздействия, например, потоки там, газов из дюз или внешние усилия, тяготение, скажем, на нее действует как-то, да, все внешнее. Мы привыкли очень часто думать, что только внешнее мощное воздействие может что угодно в мире сделать. Это глубочайшая ошибка. У природы есть свои пути развития. У самой природы, объективные, которые неплохо бы знать, а не навязывать ей то, что нам хочется, из самых лучших соображений часто. Вот это новая постановка. Сочетать внешнее воздействие с внутренними тенденциями развития. И не только тенденциями. У природы, оказывается, у простейших систем, модельных, скажем, которые имитируют какие-то свойства природы, есть спектр форм устойчивых, метастабильно устойчивых форм. Не то, что хотите создать извне воздействие, вот какие-нибудь там устойчивые равновесия в области управляемого термоядерного синтеза, плазму как-то заключить, магнитными полями сжать, удержать в любой форме. А она постоянно вырывается, неустойчивости есть, огромные траты энергии на это идут, да? А оказывается, есть самолокализация. Формы, свойственные самой среде, ее внутренние тенденции. А что у живого есть? А у живого есть, прежде всего, тенденции самосохранения жизни. Но в конкретной форме. Обратите внимание, что это возрождает в неком смысле на другом уровне. Мы эти формы должны вычислить, устойчивые формы, в том числе социальные. Не жертвы десятков миллионов жизней в войнах, в кулагах, в фашистских лагерях, да, загоняя в какую-то форму, которая кажется устойчивой, а потом она рушится полностью. И непонятно, зачем все эти жертвы. Столько жизней унесено. Самая сложная система в мире человека, психика человека сейчас в синергетике оценивается как сверхсложная система, которой больше мы не знаем. А мы они заставляем в Древнем Риме крутить вместо лошади, рабы крутят какое-нибудь там колесо. Понимаете? Это чудовищное неверное использование сверхорганизма, созданного природой для того, чтобы саму природу спасти, например. Например, в случае Земли от какого-нибудь астероида. Теперь мы уже знаем, как это можно сделать. Не всегда до конца, но можем знать, что, так сказать, это одно из направлений, скажем, в нашем институте, в американских центрах, да, что будет, если к нам приблизится астероид и устроит катастрофу, сравнимую там, с гибелью мира, с огромными наводнениями, с потрясениями, когда, значит, ядерная зима будет, аналог зимы, значит, поднимется огромные тучи пепла тогда, да, как после ядерной атаки, скажем, да. Слышали все насчет ядерной зимы. У нас тоже рассчитано это в институте. Кстати, запрещающие правительством проводить, и правительство прислушались к этому во всем мире, проводить такую вот ядерную войну. Она уничтожит жизнь на высоком уровне на Земле, если ее полномасштабно провести. И это привело к соглашениям, так же, как киотские, скажем, и другие соглашения показывают, что нельзя жить так экологически, как мы живем, производя бесконечное количество товаров. А это главный, одна из главных функций капитализма. И здесь же есть сайт Сороса, книга Сороса, которую называют часто международным спекулянтом. Это неверно. Он не просто, так сказать, спекулировал на рынке, да, что делает не он один, а огромная группа финансистов во всех странах. А он еще ученик Поппера. Он еще миллиард долларов в наше образование вложил и культуру. Никто этого не сделал, а он вложил миллиард долларов. Ну и он выступает здесь с книгой, что у капитализма нет будущего. И мы сами это знаем, что нельзя так дальше жить. Еще ради только денег, да? Или ради бесконечного производства. А как жить? Вопрос. А как? Мы говорим, очистные сооружения, нужно беспокоить. Это все полумеры. Как жить человечеству с природой? А это вопрос коэволюции. Законов коэволюции. Законы надо знать, которые позволили бы или не позволили. Надо выяснить. жить системам, которые развиваются с разной скоростью. Еще виды тоже развиваются. Но человечество развивается так быстро, что, значит, кажется, что это невозможно. Вот современная наука ставит такой вопрос. Быстро развивающиеся и медленно развивающиеся системы или разные страны, находящиеся на разных стадиях развития, развитые страны или там, аборигены в Африке, они могут жить вместе с посткапитализмом Соединенных Штатов или с постсоциализмом в Швеции. Могут или нет вместе жить. Или одни будут все время уходить, так сказать, ну вот с какими-то подачками питаться. И тут и идея золотого миллиарда, который выделится из разных стран, а все остальные там будут купаться в отходах на низком уровне жизни. Это все бредовые идеи, классовые идеи, что выгодно определенным группам людей. И у нас в стране такие есть, да, оторвавшаяся верхушка. А термодинамика современная уже развивающаяся. Я не просто общие слова, что да. Уже что-то сделано многое. Сейчас я покажу быстро, что сделано. Как выводы только, конечно. Показывает, что есть уровни неустойчивости. Очень сильно, когда расходятся такие состояния, они неустойчивы, они обрушатся. И предсказание такое к 50-м годам этого столетия. И сейчас происходит развал крупных империй. Развалились, обратите, все империи Великобритании, все колониальные страны, так сказать, да, те, которые, колонии, которые принадлежали крупным империям, все развалились. Ну, мы говорим, это каждый раз свои причины, освободительные движения и так далее. Есть общий закон. При прохождении кризиса возникает мощная неустойчивость, она вероятностна, конечно, где быстрее, где меньше, кто-то с большими потерями прошел, кто-то меньше, которая приводит обязательно к распаду. Значит, кризисы, говорят, бескризисное развитие. Это невежество современных деятелей, которые не знают, что его не бывает бескризисного развития. Без войны можно пройти, более гладко можно пройти. Еще Выгодский говорил, что смотрите на психику человека. Ему все время приходится принимать решение, куда пойти, в этот институт идти, рабочий, еще куда-то идти. Это все время решение, все время бифуркация. И маленькие, но решения. Есть и более крупные решения. Выйти замуж там или не выйти замуж, создать семью или не создать, которая определяет уже длительный участок жизни у человека. Да? Человеку все время приходится принимать решения. И в обществе наступает обязательно, в эволюции сложных систем обязательно наступает кризисное состояние. И оно нужно для развития. Потому что старые структуры разваливаются, сложные прежде всего. Ну, не полностью, так сказать, где больше, где меньше, на куски что-то сохраняется, как в нашей России, да, тоже. И это создает возможности для нового синтеза. Иногда погибают. Тойнби, изучавший там 23 цивилизации, показал, что там большое количество цивилизаций просто исчезло, оставив какие-то остатки в языке, черепки при раскопках, там еще что-то. Да? И культуру туда мы с большим трудом пытаемся восстановить. Исчезли они. Цивилизации. Значит, гибель это для сложных систем одна из возможностей эволюции данной системы. В том числе и человечество. Так что неплохо бы выбирать условия, которые не попадут на эти. Границы надо знать. И как это доводить потом до правительства? Это есть свои мощные средства сейчас. Вот информация. Да, вы помните, как какие-нибудь результаты получены. Песни замечательные, Акуджавы. Да, попробуйте их удержите. Современная техника позволяет их переписывать, да, вот понравилась песня, хотя не нравится правительству по политическим причинам, да. Теперь правительства могут, конечно, задурманивать голову, а могут прояснять ее, в зависимости от того, насколько они умные, насколько они понимают, что дальше за этим разовьется, чуть-чуть подальше. Да? Так вот, задача интеллигенции хотя бы помочь это объяснить. Сложность той системы, где мы развиваемся, и конструктивные возможности развития сложных систем. Пожалуйста. Ну, тут вот есть катастрофические явления, я сказал, да? Это обязательная вещь. Позднее, раньше катастрофа будет, и она нужна в самой эволюции. И, кстати, это объясняет, так сказать, вот это перемешивание гигантское. Да? Катастрофы такие происходили с крупными империями. Средневековье наступало после Римской империи, кстати, несравнимые по организации, дороги, орды, демократия там, и какие-то моменты, конечно, нарушения демократии, но разумные часто были. Да? Диктаторы назначались, когда были войны, а потом диктатуру, так сказать, вновь, так сказать, отменялась, переходили к Сенату, так сказать, к решениям Сената и так далее. Да? Значит, опыт у человечества есть такой. Кстати, изучение Средневековья, само Средневековье нам грозит. Прохождение кризиса, прежде всего демографического, который мы изучали большой. Ученых показывает во всем мире, показывает, что мы в наше время это произойдет, вот к 50-м годам нашего столетия. К этому надо готовить образование, культуру и так далее. К чему оно приведет? Золотой миллиард, к сожалению, упадет. Он сначала выделится, а потом упадет. В силу такой большой неравновесности. Такая неравновесность неустойчивая. Вот как он упадет? С чудовищными войнами, с ядерным или каким-то другим терроризмом, это зависит от нас, от ученых, которые найдут пути выхода. Другие пути, более мягкие, не единственные пути. Не найдут, тогда он упадет и без наших работ. По законам термодинамики. Да. И по законам самоорганизации, да. Вот надо выбирать, то ли мы пойдем на худший, как часто бывает вариант, в результате случайных флуктуаций, воздействий и так далее. То ли мы сознательно, как человечество, пройдем этот кризис, и очередные будем знать, как проходить, подстраиваясь к ним. Вот это сверхзадача. Удастся ее решить, не удастся, другое дело. Но такой задачи никто никогда перед человечеством не ставил. Мы живем и во время опасное, и во время колоссального подвига, который требуется от научной, гуманитарной, от интеллигенции. Та, которая должна беспокоиться о будущем мира, а не о ближайших заплатах, которые должно делать правительство. У него свои, конечно, есть сложности. Так легко говорить о таких проблемах, не решая их, а попробуйте их реализовать. Ну и надо и пути найти, указать грубые пути реализации этого. Вот задача. Пожалуйста, следующее. Я чуть-чуть теперь пробегусь, потому что по обоснованию этих вещей. Значит, занимаясь плазмой, военными задачами, мы потом переключились на управляемый термоядерный синтез, который является одним из способов спасения человечества в энергетической области. Требуется людям для того, чтобы хорошо жить, высокий уровень энергии. Есть книжка, которая выдержала 5 изданий, «Капица», Курдюмов, Малинецкий. Советую вам ее прочитать, если она достанется. И вот там в сайте она есть, полностью книжку взять, можно прочитать. Это показывает, что если уровень в Соединенных Штатах, современный уровень, поднять во всем мире, да еще учесть, что через 50 лет в мире будет не 6 миллиардов людей, а по самым различным данным ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций и нашим данным, мы этим занимаемся профессионально, с группой, конечно, с группой специалистов. Оказывается, значит, будет 12, порядка 12, 10, там, 12 миллиардов людей, то есть больше будет людей, чем сейчас. Но этот рост замедляется. Но тем не менее, если они потребуют такого же уровня, как Соединенных Штатов сейчас, то полезных ископаемых, многих, нефти, например, и так далее, так, относительно, хватит на несколько десятилетий. То есть в этом столетии все эти проблемы кризисные со многими, не говоря про отравление там, и так далее, окружающей среды, их надо решать. Вот один из способов решения конструктивный. Новые источники энергии, не вредные, не создающие таких, и человечество неизбежно бросит на это силы. Оно сейчас немножко уменьшилось, но накопился огромный опыт, и в ближайшее время в Америке будет, в области вот такой, которую я рассказываю, будет поставлен замечательный эксперимент зажигания солнца реально в лазерном термояде в лаборатории с условиями близкими по температуре к солнцу и использование этого солнца для, с одной стороны, для, значит, энергетических вещей, а с другой стороны, для двигателей, аналогичных, так сказать, химическим ракетам. Будут ракетные двигатели на лазерном термоядерном синтезе. эти работы сейчас подзакрылись в Штатах, у нас они просто, так сказать, осели пока, но у нас мощнейший, могучий раздел есть. Мы не все можем технически делать, но мы можем моделировать это перед тем, как оно сделано. А это очень важная оценка. Тогда это позволит в 70-х годах, по оценкам разных специалистов, нашего столетия, летать на Марс и планеты за несколько недель с посадкой и с возвращением обратно. То есть с освоением на этих двигателях планет Солнечных систем. Вот что нам предстоит по одному серьезному прогнозу, который докладывался у нас когда-то на Старой площади еще 30 лет назад, по работам американским. Потому что мир будет быстро меняться, и для этого еще энергии потребуется чудовищной. А вот эффект самоорганизации, о которой так много говорят, но не всегда знают, где ее можно найти. Она в природе, вот это конвективные ячейки, например, гранулы на Солнце. Все Солнце испещено конвективными ячейками, имеющие форму определенную. В мертвой природе возникает сама форма при определенных условиях. Шестигранные ячейки. Вот, ну, иногда четырехгранные, в большинстве случаев шестигранные. Почему они возникают? Ну, это конвекция там, и так далее. Можно объяснить все. И не только объяснить, но и построить теорию. Да? Для того, чтобы указать, что и в мертвой природе, в определенных нелинейных средах, плазме солнечной, она всегда нелинейна, вся плазма нелинейна, есть условия возникновения организации, самоорганизации. Мало того, не вообще какая-то, а форму имеющую, как у Платона. Задано единое начало, а это у нас среда нелинейная, да? Аналоги есть, прямые аналоги с Демокритом и с Платоном есть. И в этой среде содержится идеальный спектр форм. Он устойчив только. К нему можно стремиться. Не одна форма, а много. Но никакая угодно. В нашей среде квантовые свойства есть. Дискрет, идеальные формы есть. Неплохо бы создавать их не какие угодно, а те, которые соответствуют этой среде, и использовать ее. Опять та же идея. Следовать законам Дао, как говорит Татьяна Петровна Григорьева. И как наверняка хорошо всем известно специалистам по Рериху. Следовать законам. У природы есть законы. Не то, что нам хочется. А есть законы устойчивости. Можно создать любую форму. Можно скрестить мула с лошадью. То есть осла с лошадью, да? И получить мула. У него нет будущего, нет наследственности. Он не... А это же важнейшая вещь сейчас. Генетику. Муху там скрещивают с генами человека. Чего угодно, да? Бред такой. Миллиарды долларов бросают. Неплохо бы знать заранее, какие формы будут устойчивы. А все остальное только... в лучшем случае пропажа денег и мучение тех животных, которые они создают. Неплохо бы знать законы и ограничить. Человек вышел за рамки природы. Он выдумывает такие, понимаете, соединения, такие, иногда из самых лучших соображений. Должны быть табу, запреты. Они в человеческом обществе есть, эти запреты на моральные запреты, духовные запреты, да, давно есть, не всегда применяются, да, но есть. И без них жить сложно не может. Они теперь должны стать научными запретами. То есть, в некотором смысле, соединить религию, обосновать математикой, наукой религиозные запреты, которые человечество давно нашло для себя, потому что даже дикие люди там не перестали есть друг друга, там, или там близкие браки так запрещены, потому что приводят к разделению. Опытом, чуждовищным опытом, с потерями. А это нужно без потерь делать. Это нужно заранее предсказывать эти вещи и опробовать, конечно, осторожно. Здесь в плазме, в магнитном генераторе, который может реализовать не 30-40% энергии переводить в тепло, да, а все остальное греть улицу, да, а это опасно. Мы знаем возможность изменения температуры окружающей среды, изменения такого несанкционированного, разумно санкционированного, в разумных пределах последствий, скажем, потепления атмосферы. Это вот те бури, те, значит, многие проявления, хотя это все не очень ясно еще. Это может быть, сама природа там периодически меняет режим, а вовсе не от того, от ничтожного воздействия, пока еще очень малого по сравнению с природными человеками. Но тем не менее, нелинейность, кстати, показывает, что малые воздействия в определенных условиях неустойчивости природы могут приводить к катастрофическим результатам, дальнейшим цепным реакциям, для нас понятно, которые потом сами развиваются по пути и вызывают огромные силы. Этим надо хотя бы предусматривать это, если не управлять. Да? Так вот, в МГД генераторах, которые увеличивают КПД, теоретически пока еще мало, так сказать, но они работают, некоторые генераторы. У нас был такой скачок сделан в этой области, а мы рассчитывали эти вещи. Там возникает самостоятельно, вот так же, как конвекционные ячейки, имеющие форму, а тут в плазме возникает область неустойчивости сначала и развивается максимум. Максимум температуры. Этот максимум играет роль поршня, который выталкивает там холодный газ, позволяет как поршень в двигателе внутреннего горания работать и увеличивает КПД в 2-3 раза. А это невиданное дело для всяких машин, которые, чтобы в 2, ну, теоретически увеличивать. Значит, это ясно, что при доводке всякие вещи могут все это сократить. Но если нет запаса новых идей, и новой выгоды большой, то тогда и не стоит разрабатывать детали все подробно. Ну, так бывает. Можно в вычислительном эксперименте, в математическом моделе запретить целую, так сказать, область. Не дает она сейчас никакой большой выгоды. А уж начнешь ее аккуратно строить, то, значит, окажется, что там еще тысячи деталей, которые мешают этому строительству. Во всяком случае, показано возникновение этого слоя. Любопытно, что он самоподдерживается. Этот слой. Это же неоднородность температуры. Вот такая же, как неоднородность в некотором смысле термодинамики. Это золотой миллиард. Она возрастает, увеличивается. У нее есть пределы. И она разрушается через некоторое время. Это показало на очень тонкую деталь. Не буду ничего рассказывать, никаких больше подробностей. Возникает самоорганизация в среде, которая меняет коэффициент силу взаимодействия между веществом и плазмой, меняет на 2-3 раза. КПД поменяет 2-3 раза. Если удалось бы это сделать там, хоть в 2 раза на тепловых машинах, это значит не топить окружающую действительность, да, а использовать эту энергию в 2 раза эффективнее. Вот этот уголь, нефть, газ сжигаемый, так сказать, потом переводящийся в плазму и так далее. Вот один из подходов. Но мы обратили внимание только на самоорганизацию. Потому что это слой, мы его пытаемся разрушить там, уже в экспериментах. А он восстанавливается. У него есть области, называется бассейн притяжения структуры. У структуры есть свойства, похожие на живого, на регенерацию. Она восстанавливает свою организацию при определенных сильных внешних изменениях. Мы это придумали, что как мы там накачаем энергию, значит, будем ее поддерживать из нее. Вот она горит и так работает. А тут не надо этого делать. Сама среда при определенных условиях создает такие условия и приходит в другой режим взаимодействия с миром более эффективный. И мало того, вывести ее из этого состояния сложно. Вот главная идея, которая отсюда подчеркнута. Есть элементы самоорганизации в мертвой материи. Нет здесь никакого, ничего тут внешне похожего на живое. Есть элементы регенерации, и есть элементы устойчивости, метастабильности. Есть бассейн, одни воздействия пытаются ее изменить, а она сохраняется. А более сильные воздействия выше некой границы разрушат ее. Значит, неплохо бы это знать. Условия возникновения неустойчивости таких, их развитие, внутреннее развитие, не то, которое вы им навязываете. И второе, их устойчивость, это чрезвычайно метастабильная устойчивость, да? Вот, например, Никита Николаевич Моисеев поставил такую задачу, ну и она до него была, поставил задачу устойчивости биосферы нашей. О чем мы здесь тоже и доклады если разбираем, да, и вот многообразие, так сказать, свойств биосферы, это одно из оснований этой устойчивости. Но он поставил более конкретную задачу. Это задача в стиле Пуанкаре. Тот, кто занимался здесь, если есть физики, занимающиеся качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений, там такая задача давно в математике поставлена, что часто бывает. Да? Какая задача? Вот нелинейные обыкновенные дифференциальные уравнения, тоже описывающие какие-то процессы, колебания, движения, развитие, оказалось, значит, содержат в себе внутренние цели. Аттрактор называется. Attract – притягивать. Внутренние цели развития. Попали вы в определенную точку, вот, называемую фазовым пространством, ну, какие-то параметры задали на систему. Не важно, как это в терминах называется, важен смысл. И качественная теория обыкновенных дифференциальных уравнений показывает траекторию развития вот этого, эволюцию вашего попадания. Вы толкнули систему. Куда она пойдет? У нее цели есть, внутреннее развитие. Не ваши цели, а свои. Она выйдет на аттрактор, например, на определенное стационарное состояние. Вот возмутилась, поколебалась, изменилась и вышла на некое состояние. Но их, оказывается, самая главная идея, которую я подчеркивал, вот в этих простейших, обыкновенных дифференциальных уравнениях, а мы посложнее гораздо решаем, создаем такую же теорию для уравнений в частных производных, для форм, пространственных форм. Не временной процесс только, а временной процесс, приводящий к определенным пространственным структурам. Вот они устойчивы, а другие неустойчивы. И вот на картине Пуанкаре обычно изображают несколько стационарных состояний. И у них бассейн притяжения. Попали в любую точку этого бассейна притяжения, немножко поменяли начальное воздействие. Все равно падаете на эту точку. Будущее в неком смысле временит настоящее. Идеи новые возникают. Оно определяет, что будет. А не что вам хочется, если вы попали в бассейн притяжения этого будущего. Но тут сейчас возникает мощнейшая идея с Ницше. Да? Я хожу, да, с Заратустрой. Я хожу среди и вижу обломки будущего. Вот сегодня вижу обломки будущего, из которых будущее будет создано, и они сохранят, а остальное разрушится. Неплохо бы это видеть. И знать само это будущее. Да? А попали в границу. Вот Никита Николаевич Моисеев говорил, есть устойчивость биосферы. Да, ее можно грубо пытаться оценивать. Сейчас я скажу, почему. Откуда брать параметры и модели для биосферы в целом, не соединяя методом синтеза такого бесконечное количество всяких подробностей. Это тоже полезно. Да? Сначала все расчленить, а потом попытаться вдохнуть в этот расчлененный труп жизни. Да, это большая и сложная проблема. Что нового появляется у целого и что не сводится к сумме частей. Это тоже нелинейность. Вот нелинейность умеет это находить новое. Новое единство, консенсус частей, при котором сохраняется целое. Если вы его нарушите, выйдете за границу протяжения, все разрушится и что-то возникнет другое. Как правило, обычно что-то пониже организации. Итак, значит, вот было обнаружено такое явление самоподдержания. Потом оно было связано с хромосферными вспышками на Солнце. Да, которая играет огромную биологическую роль, оттуда мощные потоки излучения и так далее. Энергия выделяется в узкой области, и там происходят особые процессы, ускорения и так далее. Это идеи Саровацкого в Фиане и идеи вот наши Соколова, значит, в институте ИТПМ в Сибири, Новосибирске. Дальше, пожалуйста. Обнаружено было, что происходит сокращение. Так быстро развивается этот пик температуры, что он становится все более острым. Странно. Есть диссипативные процессы, они должны разбрасывать его, да? А он, наоборот, возрастает. Это связано с быстротой процесса. Вот теперь мы начали изучать не стационарные, а сильно нестационарные решения, когда все более-менее слабо колеблется около какого-то стационара. Например, вот как экономика современная, все экономисты изучают, ничего другого не знают. Да? А быстро развивающийся процесс в нашем-то мире, в котором за наше поколение меняются там социальные условия, меняется там техника совершенно другая. 30 лет назад не было компьютеров вообще. Да? Были гигантские машины, которые в закрытых лабораториях кто-то там по часам имел допуски к ним. А теперь они в каждом, понимаете, у каждого там клерка стоят. Эти машины в тысячи раз более мощные, чем те, на которых мы решали сложные задачи. Этот мир меняет. Как в этом меняющемся мире говорить о равновесии? Он, значит, вот Пригожин пытался сформулировать сильно неравновесную термодинамику. Не получилось у него. Значит, а у нас получилось. Ну, у нас это большой группы, так сказать, современных ученых. Так, отталкивается от Пригожина. Но он сделал великое дело. Он поставил эти идеи почти на философский уровень. Как идеи спасения человечества. Надо понимать вот эти законы сильно неравновесного, нестационарного развития. Потому что было традиционное общество, история нам подсказывает, что там, скажем, какой-нибудь мастеровой чуть-чуть изменил способ кования лошадей, да, и передал это своему сыну или подмастерью, который научил. И так длилось с этим чуть-чуть изменениями. Это квазиравновесное такое, медленно развивающееся время. А теперь совсем не так. За время одного поколения происходят социальные изменения, колоссальные открытия. Как жить в этом времени, не оценивая быстрые процессы? Сильно не развивают. Вот их создают по-разному, удачно и неудачно пытаются создать. Итак, вот где они? Обычно берут предельные случаи. Я вот сказал, наиболее сложная система – психика. И ее сейчас начинают изучать как образец сверхсложных систем. Это древние еще давно знали. Да, есть год Брахмы. Да, можно даже посчитать точно. По Упанишадам, то по всему. Почти совпадение. Несколько десятков миллиардов лет. Так вот, если перевести эти цифры. И специалисты наверняка знают и считают, что кто-то посчитал, математики, физики особенно, они всегда пытаются это сделать, прикинуть на всякий случай, да. И есть день и ночь человека, вот год Брахмы и день и ночь человека, это, правильно я говорю, да? Это что означает? Хотите изучать сильно неравновесный процесс, выбирайте предельные, наиболее быстро меняющиеся процессы. Это психика, да. Вот эту термодинамику начинают пытаются приложить к законам психики, так сказать, да. И процессы, конечно, которые нам поближе, где там опыты можно поставить в психику, все это сложно делать, это сверхсложная система. Это лазерный термоядный синтез. Это наши ученые, Басов и Крохин, предложили эту идею сконцентрировать на таком... На дейтерии, на льдинке из дейтерии третья, но на самом деле из дейтерии только пока, да, чтобы не было вредных излучений. Так что попробовать все. И сконцентрировать со всех сторон излучение лазера, оно очень мощное, льдинка маленькая, там какие-то миллиграммы. Да, тогда, значит, возникнет высокий нагрев, и тут этот высокий нагрев и сжатие, процесс разовьется. Это мы все считаем в трехмерном случае теперь, да, с помощью сверхмашин. Все там нейтроны, реакции, излучение, 100 пробегов, там, 100 так, как идет излучение, 100 групп, несколько сотен нелинейных уравнений, считаем. И что же тут получается? Тут получается, что... Да, а я так ору, должно быть слышно.
Мы выходим из графика.
А мне обещали час, между прочим.
А, все, тогда сдаюсь.
Я только на этом условии приехал, потому что иначе... Все утверждения будут только легкомысленными. Если не показать, что за ними стоит мощь уже исследованных задач. Так вот, это быстрые очень процессы. В этих быстрых процессах обнаружен замечательный режим с обострением. Это открытие российских ученых, прежде всего. Хотя доложил впервые о режиме с обострением Эдвард Теллер. А это показывает, что во всем мире перекликаются друг с другом. Значит, математика режимов с обострением – это российское достижение. А само первое применение режимов с обострением – это Наклс, американский ученый, и доклад Эдварда Теллера в 1972 году в Монреале. Он вызвал еще бум. Что сейчас делается в науке? Да? Направление целое возникает. До этого Басов и Крохин говорили, что вот мы падаем излучение, ну, в обычном режиме, вот так вот. Вот сюда время, да, сюда вот время, а здесь поток падающего излучения. Вот он нарастает по Гауссу, как говорят, да. Сначала нарастает, ну, потом падает, ну, как обычно все процессы. Вот. Ну, правда, за маленькое время, за 10 минус 9 секунд или несколько единиц. То есть вот такого, такой скорости процесса, не миллиардные доли секунды, то есть не миллионные доли секунды, как в бомбах, где тоже научились понимать эти процессы быстрые, а миллиардные доли в лазере. Ну, вот, тут без вычислительного эксперимента никакие снимки как следует не сделаешь. За миллиардные доли секунды нужно несколько снимков, чтобы посмотреть, что с шариком делается. Это сверхзадача техническая. Поэтому все расчеты. сверхмощные расчеты. Перенесение из бомб вот на более быстрые процессы. И заработало, и в астрофизику бомбы пошли, взрыв звезд, развитие Вселенной. Все в институте у нас считалось. Ну, наряду с огромными работами во всем мире, конечно. Итак, вот обычный закон нарастания. И при этом для того, чтобы поджечь этот шарик, требуется энергии 10^9 джоулей. Неважно, очень много. А в реальных приборах, тогда лазерных, было 1/10 джоуля. Нужно повысить реальный прибор на 10 порядков. Вот это и есть прогноз. Обратите внимание. Прогноз в технической области. У вас нет источников энергии такой мощности. 10 порядков нет. А вы прогнозируете, что будет, когда будет 10^5, 10^7, 10^8 джоуля, и инициируете это через правительство, через государство, через совместные научные усилия во всем мире. Вот что значит такое опережающее отражение, прогноз конкретной науки. Ну, это более-менее понятно, но все-таки. Тут масштабы, значит, миллиарды долларов строительство таких установок, ну, так. Так, если это реактор уже, это миллиарды долларов. Ни одно государство не идет на затраты этих миллиардов без консультации всех. Хотя все собираются, все термоядерщики, обстановка такая, стоят всюду, значит, микрофоны в зале, где сидят, и все записывается, что вы скажете соседу, что вы скажете, прогуливаясь по этой самой аллейке, да, полиция очень боятся, как бы не выдали секреты там, да, и так далее. Или там, как бы не опоздать, кто-то там что-то сделал. Все записывается, снимается, и потом вываливается на стол Келдышу, да. Вот этот доклад Теллера в 72 году в Монреале. Хотя до этого был доклад, впервые инициирующий эту тематику, вообще облучать лазер Крахина и Басова, нашего знаменитого Нобелевского лауреата, к сожалению, умершего. А Крахин сейчас директор ФИАНа. Вот. Но вот этот доклад перекрыл соревнование такое умов. Да? Не в бомбах, не в оружии, а в создании новой энергетики. Да? Неплохо бы человечество так передвигать в экологию, значит, вот в это соревнование обеспокоенной интеллигенции в защите мира, в поиске путей. И это оно возникло, это пример. Итак, а вот другой режим подачи энергии. Он называется режимом с обострением. Это значит, законечное время энергия уходит в бесконечность. Ну, не бывает поток уходящий в бесконечность. Только часть времени, такой вогнутый профиль следует, а потом выключает ее. Все на все. В этом нелинейном мире, но в очень сложной системе. А разница 5 порядков по энергии. Представляете, где-нибудь в физическом опыте можно для того, чтобы зажечь мишень, спуститься с энергии 10^9 джоуля на 5 порядков до энергии 10^4 джоуля. Только за то, что за счет того, что вы по-другому подаете излучение. Не выпукло, а вогнуто. А энергия та же самая. Ну, как только это значит, нашли, 10 лет работали до этого. Перенесли идеи оболочек ядерных сюда, мы. А они вот нашли такой другой способ. И, значит, закрыли все машины, а там каждая минута делилась. Просто атмосфера какая. Ни ковыряния такое, где ты ни к нему не нужен, чего-то там доказываешь, никакие правительства тебя собой не интересуются, никто у тебя не вырывает результаты или не вываливает тебе на стол последние результаты из конференции и говорит, что же вы делаете? Они превзошли вас на 5 порядков в соревновании. И вот мы за 2 недели открыли этот секрет. Аналитически открыли. Не на машинах, а аналитически. А потом повторили все. Потому что мы занимались этим нелинейным миром. Здесь возникают другие процессы, другая там тепловая волна, которая идет с дозвуковой скоростью, излучает перед собой звук и сжимает центр в несколько десятков тысяч раз. То есть почти создает белый карлик. На Земле реализует, ну почти, на порядок не хватает. Значит, на Земле реализуют условия, которые возникают на определенной стадии развития звезд. А требуется вырождение, уровень состояния и так далее. Все это, чтобы нужно, чтобы константы были разумные, квантовая механика здесь уже требуется и так далее. А я хочу сказать, что вот с этого началось изучение режимов с обострением. А потом, чтобы, так сказать, ну и бог с ними, да, вы этим не занимаетесь, ну это интересно, замечательно, соревнования, все такой элемент совместной деятельности. А потом открылось, что человечество по этому закону развивается. сложная, сверхсложная система человечества. И вообще большинство сложных систем развивается с кризисами, которые моделируют этот режим. Ну, не бывает, конечно, никакой бесконечности. В чем основа этого режима? За конечное время в решении возникает особенность. Часть времени решение медленно развивается. Стационарное, квазистационарное общество, да? Традиционное общество, где устанавливаются религии, там, устанавливаются, определенный опыт, да, все медленно передается. Есть эволюционная медленная часть. Так что я зря сказал, что все кризис, только непрерывный. Эволюционная медленная часть есть, хорошо на ней жить, на этой части. Все медленно, опыт передается, осваивается, в поколении не приходится переучиваться 3 раза, прежде чем оно ученым, да, прежде чем оно, так сказать, уйдет из жизни. А теперь приходится 3 раза переучиваться, многим физикам, по крайней мере. Так вот, на этом обществе оно относительно просто живет. А потом обязательно, есть условия, конечно, обязательно возникает более быстрая часть развития. Мы живем 300 лет последние, вот по такому закону точно, это называется гиперболический закон. Значит, если проследить рост числа людей на Земле, вот здесь отложить рост число людей, а здесь время, да, то оказывается в течение нескольких 100 тысяч лет. Да, трудно знать, сколько людей было 100 тысяч лет назад. Но тем не менее, современные антропологи в двойном логарифмическом масштабе там, да, выдают данные, хорошо накладывающиеся на вот эту кривую. На режим Себастьяна. Вот здесь сюда нужно все медленно и продолжить. На километр надо продолжить вот это медленное развитие. А мы живем, мы где-то здесь. Необычное время мы живем. Быстрых процессов. Последние 300 лет точно просто накладывается на эту кривую. Ну, до 60-го года. Начиная с 60-го года начинается замедление, отклонение от этой кривой. И это называется демографический кризис. Глобальный демографический кризис, который наступает гораздо раньше экономического кризиса какого-нибудь, или гораздо там потепление, все там гораздо больший масштаб. Да, вот мы его, прежде всего, уже его проходим. Развитые государства частично его прошли. Замедлился темп роста их населения. А сейчас развивающиеся страны в ближайшие 50-70 лет, в течение этого столетия, значит, стабилизируют по теории ЮНЕСКО, наша теория и так далее, там 10 теорий. Слабый вариант, сильный вариант демографического развития. Но мы живем вблизи особенности. Да? Вблизи быстрых процессов. И есть вопрос. И это будущее наше. Как только этот вопрос возник, возникли методы анализа таких быстрых процессов. Они возникли вот здесь сначала. Для описания. Вот этой стадии. Да? А теперь они переносятся, эти методы, математические. Математики безразличны, что растет. Температура растет по такому закону, поток излучения или число людей на Земле. Результаты анализа особенностей оказываются очень интересными и осторожными, но переносимыми. Из одной области в другую. И возникла новая термодинамика. Термодинамика режимов с обострением. Спрашивают, что будет после этого кризиса? Как этот кризис проходится? Оказывается, есть замечательные условия. Откуда взять модели развития человечества? Ну откуда? Надо все свести вместе, все гигантское количество данных о разных людях, о разных странах. А ведь человечество еще культура, это история. Все сложное. Оказывается, зависит от предыдущих состояний. Его рассматривают данные только с точки зрения данного состояния, без предыстории нельзя. Сложное имеет память. Да, вот главное слово. Попробуйте это описать. Еще и память, да. Вроде бы бессмысленная вещь, как табу. Это невозможно, это нечего и лезть, как говорят часть историков, да, встречающих с возмущением такие попытки. А попытки надо делать, иначе вообще будет непонятно, как этот кризис проходить. Так вот, оказалась замечательная математическая сначала мощь России, которая здесь тоже бесспорно впереди, еще долго будет оставаться. Да? Показано, что все процессы, так быстро развивающиеся в режиме с обострением, обладают термодинамикой режима с обострением. Что это означает? Что среди огромного количества процессов нужно выделить только те, которые быстрее всего развиваются. Вот они все и определяют. К ним все остальное подстраивается. Это большое упрощение. Если гигантское количество процессов, то так не развивается. Но вынуждены развиваться вместе из-за того, что системность есть. В сложных системах есть, ну, например, число людей для того, чтобы так развивалось, нужно их кормить. Экономика должна развиваться, сельское хозяйство должно заниматься. А оно требует химии, оно требует там, каких-то новых способов, машин и так далее. Да? Система может так развиваться в целом, если у нее согласованное развитие параметров. Как говорят, установлен консенсус некий. Ну, это целостное, ни одного государства. Это оценка всего населения на Земле. Так вот, при этом, значит, существенно становятся быстрые процессы, и создается модель. Выясняется, что можно написать любые уравнения для модели. Это модель таких... для простоты я скажу, что это аналог тепловых процессов, потому что диффузия, тепло, диффузия, распространение тепла, это аналог хаоса на микроуровне. Вот это новое свойство синергетики, что обязательно на макроуровне должен присутствовать отражение хаоса на микроуровне. Вот оно присутствует в виде уравнения диффузии. Но коэффициент диффузии, он может быть сверхсложен для общества. Как его-то вычислить? А оказывается, каков бы ни был коэффициент в самом начале, на стадии далеких от момента обострения, вблизи обострения он выражается в степенной. Тот, который развивается, если экспоненциальный есть, степенной и логарифмический, в три типа. Но в экспоненциальном не совпадает с законом развития. Есть эксперимент вот с этой степенью, она квадратична просто. Значит, любопытно, что математика, используя сверхбыстрые процессы, доказывает, какова модель, описывающая вблизи особенности, где мы живем. Какова должна быть модель, каковы должны быть коэффициенты, их зависимости нелинейные, вблизи модели. А для них построен мир форм. Мир форм построен, уже построен, потому что мы его строили для лазерного термояда, где эта модель была определенная, степенная. Удалось показать математически, что на такую асимптотику вблизи особенностей, колоссально упрощающий весь процесс, только быстрые элементы выделяющие, выходят все системы вблизи особенностей. В лазерном термояде, или в росте человечества, или в любых других вещей, где есть режим самострения. Вот, значит, неожиданные подходы. Антиводель уже не надо брать, она получает, только она описывает асимптотику. А что такое асимптотика? Это тот вопрос, ответ на тот вопрос, который был задан. Куда мы идем? Значит, мы, оказывается, прогнозировать можно вот до этого момента. В основном, вот это развитие и так далее. А дальше за особенностью наступает бифуркация, несколько путей развития. Да? Ну, еще и неизвестно, что, какое уравнение. А вот оно, уравнение возникает. Из-за того, что столько быстрые процессы. И это математическое жесткое доказательство. Это не прикидки вычислительные. Значит, вот возникает термодинамика режима с обострением, то есть ответ на вопрос. Мы идем к обострению, мы живем вблизи этого обострения, и все объяснения сюда укладываются. Это сумбур в наших головах, значит, это постмодернизм, который, значит, перемешивание самых различных искусственных вещей, понимаете, так сказать, вызов всему, отрицание всего. Это усиление такой неоднородности, вот в том числе золотого миллиарда и остальной части человечества. Это свойство режимов с обострением. Но эти режимы с обострением и дают обратный ответ. А каковы должны быть условия для совместного устойчивого развития до момента обострения? Вот наличие такой константы, как момент обострения, новой фундаментальной константы, такая же, как скорость света. Обратите внимание, что если вы начнете вот сюда поставите массу, да, а сюда скорость. В математике масса и скорость. И начнете раскручивать, скажем, ион тяжелый на ускорителе, увеличивать его скорость. То есть специальная теория относительности следует, что по такому закону возникает, растет масса. При приближении скорости к скорости света она стремится к бесконечности. Особенность возникает при конечном значении изменяемой функции. Не где-то там в бесконечности, ты не доберешься. И этот режим, и мир режима с обострениями, это особенность нелинейного мира. Там, как правило, режимы с обострением. А линейный режим, экспоненциальный, это жалкий частный случай. Вот это в головах перевернуть. Поэтому кризисы наступают обязательно. Если они наступают обязательно, в самых различных нелинейных системах, я уже три привел, да, то спрашивают, что делается близ этого? В этом колоссальное упрощение тех уравнений, которые описывают процессы близ этого строения, это подарок человечеству. В том числе процессов социальных систем. А мы для степенных вот тех процессов, которые вырождаются, сложное поведение на этой стадии, знаем спектр структур. Устойчивых форм, которые возникают в среде, должны возникать в среде, которые правильно нужно эти формы строить, а не другие. И эти устойчивые формы связывают разные стадии развития. Вот вдумайтесь в эту новую идею. Современная наука очень долго все геометризировала. Например, тяготение, да, связывалось с искривлением пространства, с определенной геометрией. Да? Так, например, ну, тут мощные, так сказать, вещи, которых я не хочу пока рассказывать, потому что сейчас уже все устали, я отнял очень много времени, попрошу извините. А? Нет, я только начал. Но я сейчас кончаю. Прошу меня простить. Извините. Я просто хотел вас интересовать. Сайт назвался с самого начала. Правда, там маленькая часть, но философия там доступна вся. Понимаете, философия там доступна. Есть много книг, которые вышли. Какой же вывод любопытный? Любопытный вывод. Ведь сказали мы, что сложное – это память. А как эта память предыдущих стадий объединяется в сегодня существующее сложное? Оказывается, это закон коэволюции, который показывает, что те структуры, которые мы построили, содержат в себя структуры разного возраста. Для нас это максимум по разной скорости горящего. Те, которые из прошлого, они медленно горят. Те, которые из будущего, они быстро развиваются. Например, Америка и вот эти аборигены в Африке. Их можно объединить в структуру на основе какого принципа? Понимаете, никогда нужен принцип на основе одного момента обострения. Вот специальная теория относительности построена на основе скорости света, предельной скорости света, которая приводит к такому же результату, к режиму обострения, если скорость меняется. Тогда масса увеличивается до бесконечности при конечном изменении скорости. У нас, значит, число людей, для математики это все равно, скорость ли, там, время ли, но для философии, для физики это не все равно. И оно говорит, что мы знаем приблизительно пока метастабильные способы объединения структур разных стадий развития аборигенов, американцев, постсоциализма Швеции, да, знаем, при которых нелинейный их синтез, то есть области там локализации перекрываются, придется чем-то пожертвовать при объединении. Но это все дает аппарат, в котором вкладывается требование одного момента обострения. Вот если требует, чтобы все эти структуры жили в так называемом общем темпом мире, имели один момент обострения, то автоматически автомодельные инвариантно-групповые решения, тут мощный аппарат инвариантно-групповых решений, как это делается, неважно, дает все способы объединения. Их много. Соответственно, идеи. Очень много способов. И требует, чтобы их было там 10-15 степени типов структур. Таких требований раньше не было. А теперь, когда требуется 10-15, а иногда 2-3, а иногда одна структура. Это зависит от нелинейности, от модели, описания того эффекта. Ну, во всяком случае, появилось главное. Появилась новая философская почти мысль, что нужен нелинейный мир. В нелинейном мире почти всегда бывают решения, существует конечное время, да? А там наступает бифуркация, да? Есть, значит, кризис. И вблизи кризиса, если он совершается в режиме с обострением, такого быстрого развития, в котором мы сейчас живем, удается найти модель, конкретную степенную модель, а для нее построить спектр структур. Спектр структур – это идея Гайзенберга в нелинейной динамике. Он хотел построить спектр элементарных частиц, а мы строим спектр для нашей жизни, сегодняшней, не где-то там, а для сегодняшней жизни, для коэволюции. Как правило, коэволюционировать друг с другом невозможно, общее правило. Только есть дискретный способ объединений, да, и не всегда их можно достигнуть, эти объединения, но они требуются. Вот такие будут устойчивы, метастабильные устойчивы. Они будут держаться вот до этого момента и легче проходить кризис. Ну и кризис мы изучаем, проходит, как можно упасть вне той черты, которую предсказывал Никита Николаевич. Да, тут есть количественные предсказания. Ну, там, грубые очень, но количественные предсказания. Если вы пойдете ниже, то погибнете. Если, конечно, не сделаете там флуктуацию дополнительно какой-нибудь по окружающей среде, еще что-то. Но она колоссальная, лучше бы туда не попадать. Вот. Но и последние мысли я на этом закончу. Но при этом прохождении, значит, могут возникать разные решения. Например, нелинейность может меняться среда. Ну, более сложная среда, она имеет более сложный закон нелинейного поведения. Да? И вот открыта такая вещь, которую я только здесь могу доложить, которая в какой-то степени соединяет. Мы ее, правда, 7 статей написали, самые различные журналы, не стесняемся это, потому что это жесткий факт. Оказывается, при увеличении нелинейности, определенном, то есть фазовом переходе, как говорят физики, если достаточный скачок общество совершит, да, у общества появляется возможность связи с абсолютным будущим. Так вот, пускай это будет непонятно, но это жесткий факт из инвариантно-групповых решений. Оказывается, все вот эти штуки, я уже сказал, описываются автомодельными решениями, инвариантно-групповыми решениями. А что такое инвариантно-групповое решение? Это в специальной теории относительности это связь пространства и времени. Ну, например, пространственно-временная длина ds квадрат равняется там dx квадрат минус c квадрат dt квадрат. Сумма пространства и времени с константой c, скорости света. У нас другая инвариантность. Для человечества, не у нас, а для человечества. Другая. Она накладывается на закон так же, как накладывается преобразование Лоренца и Эйнштейна на опыт Майкельсона. Вот такой же фундаментальный результат получен. Но для человечества, а не где-то там внизу. Для атома, что только важно. Да, рельдивистский вариант требуется для всех ядерных исследований. Не рельдивистский вариант выбрасывает вашу методику сразу же. Значит, такой же факт здесь появился, но с другой автомодельностью. Вот в ту автомодельность, она типа x пространство, деленное на степень времени. Хорошо известно нелинейщикам. Но только теперь не на степень времени, а на tf минус t вместо времени. Константа tf вошла. Как только она вошла, вы выбираете все типы, автоматически, с помощью вот этой методики, выбираете автоматически все типы структур, которые имеют один tf. Только они устойчивы, потому что если разные tf, то это значит не пуновская неустойчивость, которая экстенциально устойчивая, а гораздо более сильная. Все можно создать, но они неустойчивы. Есть специальный набор структур, специальный, значит, квантовые свойства обнаружены. И мало того, внутри этих сложных структур, структуры соединены по разным стадиям развития, разные максимумы, разная мощность горения. Вот такие можно соединить, а другие нет. Да? Вот это любопытно. То есть пока, хоть какая-то надежда появилась, что в принципе структуры, как бы сильно они отличались по горению, при определенных нелинейных средствах, при определенной организации среды, потребуется организация, нелинейность. Да? Можно объединить разные структуры, относящиеся к разным стадиям развития человечества, так, чтобы они развивались в одном темпомере, поддерживали друг друга, а не гасили, не вырождались, не исчезали. И такая же идея пробуем перенести на развитие видов природы и человечества, что еще сверхсложно, потому что тут скорость развития несравнима. Ну а общий результат такой, что прохождение этой особенности сопровождается замедлением. Другого способа прохождения нет. Оно стремится к бесконечности. Выход показан. Как хаос здесь наблюдается. Усиливается хаос в головах, в перемешивании наций, так сказать, в какие-нибудь средневековья с огромными этими потоками варваров, которые могучие римские империи. Почему она империя не разрастается? А все империи, превышающие на порядке по уровню сложности окружающей жизни, падают. А обязательно, это внутренний закон. Потому что без этого, без прохождения особенностей, более сложная, например, великая религия, которая потом объединяла все, несмотря на все свои сложности, костры, инквизиции и так далее. Тем не менее, это новая духовность возникла после язычества. Да? Новое возникает. И потом возрождение, вспомните, на каком уровне уже пошло. Вот, к сожалению, нам предстоит новое средневековье. Замедление развития. Это к некой радости, потому что будет какое-то установление меньше разницы внутри народа, страны, и, конечно, меньше разницы между золотым миллиардом, о котором мечтают так примитивно многие наши коллеги. Да? Он по самому общему соображению он неустойчив. То есть тогда он свалится, тогда он может развиваться некоторое время. Лучше бы сначала, значит, думая, обдумывая эти вещи, пройти наиболее гладким путем. А иначе будут войны, будет применение чудовищного оружия, будет всякие перетасовки. Они сейчас происходят. В половине Америки южные штаты говорят на испанском языке. Вся полиция, да, при приеме в полицию, значит, обязательные требования знания американского, то есть это испанского языка. Да? Такое перемешивание в Германии наблюдается, турки и так далее. Это сложность. Никакого переплава за этот конечный промежуток времени не успевает происходить. Нужно два поколения или три, чтобы дети говорили на другом языке, жили в другой обстановке, да? А не внутри. Это все сложно. В быстрых процессах происходит, как правило, вероятность разрушения увеличивается, и это необходимый способ для того, чтобы создалась более сложная структура, или все может и погибнуть. Вот неплохо бы знать, как создавать, развивать. Один из вариантов этой теории – понимать. Ну, мы наткнулись на мощный аппарат новой термодинамики режима освобождения, который дает надежду на подсказку конструктивную. Кого с кем, как можно объединить, и вообще, можно ли объединить. Спасибо за внимание.